Санкт-Петербург, улица.
То ли Большая Дворянская, то ли Куйбышев, толком не знаю. Площадь то ли Революция, то ли Троицкая.
Понятно. И вот я в гостях, в ордена. Вот. Михаил Осипович и...
Наталья Давыдовна.
Наталья Давыдовна. Ну, знаете, чтобы начать с чего-нибудь, может быть, вы расскажете немножко о истории вашей семьи. Вот просто, так сказать, ваши корни.
Корни. Ну, очень далеко проследить вряд ли удастся. То, что я могу припомнить, оно связано... по отцовской линии семья происходит из Белоруссии, из Полоцка. Но сюда отец мой попал из Сибири, куда его семейство переместилось. Это было связано с тем, что один из его, из братьев его отца, был взят кантонистом в армию в конце прошлого века, даже, думаю, не в конце, а в последние трети, в начале ее, и отслужил 25 лет, как ни странно, в гвардии, и сохранив иудейское вероисповедание, к изумлению всех, он получил право свободного поселения и выбрал вместо этих убогих и бедных белорусских мест город Канск на Енисее, где и поселился. А после того, как после Столыпинских преобразований появилась возможность переехать туда и его родственникам, и он выписал туда из Белоруссии своего брата с семьей и многих других родственников. Вот мой отец был сыном этого брата. Родился он в Белоруссии, но в трехлетнем возрасте, в 1911 году, он переместился в Сибирь. Вот. Ну, оттуда, в году, я так думаю, в 29-м он после сложных перипетий попал уже в Ленинград. Так, ну я думаю, теперь лучше перейти к материнской линии. Там известно еще меньше, потому что мать моя происходит из Польши. Родилась она в 12-м году. А сюда она попала следующим образом. Ее дядя был членом партии польских социалистов-революционеров. Он был осужден, сидел там в Варшавском централе какое-то время, потом был сослан в Сибирь, потом вернулся в Польшу. А после того, как в результате Первой мировой войны в Польше установился режим Пилсудского, он, хотя и не очень сочувствовал большевизму, но решил, что ему больше подходит жить в социалистическом обществе, и переместился сюда, где он был членом общества политических каторжан и сильных поселенцев, так оно называется. Оно имело дом, который находится в 150 метрах отсюда, там он жил. Вот. Поскольку, да, желая как-то позаботиться о своих родственниках, он выписал из Польши мою мать и ее брата. Это было в начале 30-х годов, ну, в 32-м году. Вот так они попали сюда. Ну, судьбы жили следующим образом. Брат моей матери, мой дядя, он в 38-м году был арестован как польский шпион и погиб в ходе допроса. Сам этот дядя, как бывший СР, тоже был арестован и осужден на 7 лет, который он провел на Колыме. Но он вернулся в 46-м году. Вот. А мать ожидала ареста все это время. Ну, и даже она пошла на такой шаг, она сожгла свидетельство о браке с моим отцом, считая, что, этим она может ему помочь в случае чего. Но до этого дела не дошло, так что в 1944 году, когда после моего рождения, снова поженились. Вот, кратко.
Понятно, кратко. Ну, а ваши занятия математикой как происходили? Вы поступили в Ленинградский университет там, нормальным образом, без трудностей?
Ну, насколько можно это назвать нормальным для тех времен, мне трудно сказать, но в этом случае я поступил без какого бы то ни было сопротивления.
В каком это было году?
Это было в 1961 году.
До Хрущевского типа.
Да,
это было... Это так, но в 60-м году, как мы знаем, была довольно громкая история с непоступлением
42 человек
на матмех и на физфак ленинградский, так что, несмотря на оттепель, предсказывать результаты было трудно. Но в моем случае все было абсолютно гладко, и я до поры до времени не мог поверить, что вообще действительно бывают такие проблемы, хотя слышал много.
Ну вот Ильдар Абдулович раз вспоминал, что его, наоборот, не приняли.
Да, я знаю эту историю. Нет, но когда дело дошло до аспирантуры, мне уже стало более очевидно, что тут есть некоторые проблемы, но тогда это, видимо, было как-то решено с помощью Юрия Владимировича. Я стал аспирантом в 1966 году, Ильдар Абдулович поехал.
Понятно.
На работу уже
да, вот, а уже совсем во все рассказы я полностью поверил, когда я закончил аспирантуру и уже стал устраиваться на работу. Тут-то мне стало еще яснее. Вот.
И вы куда же попали?
Ну, так с полгода я был тунеядцем, 7 месяцев я был, так назывался, тунеядцем. То есть лицо без
определенности. Ну, вас направили по распределению куда-то?
Ну, там
проблема была. Но из Ленинграда?
Нет. Да. Тут было иначе. Меня распределяли в некие места, каковы, потом меня не брали на работу. Говорят, что ситуация у них изменилась, доставки нет, там потребности нет. Но такая процедура занимает несколько месяцев, пока это пойдет в министерство, пока оно что-то решит, да потом просто так нельзя ведь сообщить, что от меня отказались. Нужно принести какую-то альтернативу, а то запихнуть еще куда-нибудь, куда Макар телят, наверное. Вот. Ну, поскольку эта процедура повторялась в моем случае раза три, то на все это ушло 7 месяцев, и в результате я стал младшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института электроизмерительных приборов. Вот. В каковом я и работал до... там, по-моему, 11 декабря 1992 года, то есть месяца 4, как я его покинул.
Понятно. Но, тем не менее, вы продолжали заниматься не только измерительным прибором, но и математикой в какой-то мере.
Ну, в какой-то мере. В какой мере это, в общем, для разных периодов времени можно, значит, по-разному оценивать. Ну, скажем так, я... На какое-то время я уверовал, что существуют реальные задачи в рамках моего института и пытался заниматься этим, но через некоторое время мне стало понятно, что все это фикция.
Притворство, так сказать.
Да, притворство. Нет никаких реальных проблем. А потом я придумал некоторые, как мне кажется, вполне достойные задачи, которые мне занимался. Но это было уже на довольно поздней стадии моей работы там. Но они относились не к теории вероятности, по которой я специализировался, они относились к тому, что называется computer science. Вот. И в этих занятиях я провел последних 5-6 лет моей работы там. Ну и одновременно я как-то, можно сказать, что я вернулся к математике вот, лет 6-7 назад. Это было связано еще и с семейными обстоятельствами, потому что у нас были довольно тяжелые семейные обстоятельства, связанные с долгой болезнью отца. Это длилось очень долго. И вот он умер 6 лет назад. И после этого, по прошествии года, я так стал, снова вошел в математическую жизнь, стал посещать семинары. Из них для меня важнейшим был семинар Вершика.
Кстати, где сейчас Вершик?
Вершик во Франции сейчас. Он должен вернуться, мне кажется, если ничего не изменилось, то с недели на неделю, в течение ближайших.
Я так понял, что он где-то, потому что иначе бы он, конечно, объявился.
Объявился, несомненно. Вот. Так, вкратце.
Нет, чего же. А вот теперь я хочу спросить вас, как случилось, что... что ваша дочь Маша оказалась моей, так сказать, в частности, моей студенткой Ферней. Вообще инициатива была ее, идея вся была. Ну, насчет вообще того, чтобы ехать учиться туда.
Насчет того, чтобы ехать учиться туда. Но эта идея к этому моменту, к моменту, когда такое решение созрело, она носилась в воздухе здесь.
Это я понимаю.
Этим занимались люди. Молодые, но не столько, правда, в университете, сколько в политехническом институте почему-то. Ну, в Ленинграде так было, в Москве, может быть, было иначе. Вот. Ну, потом как-то, я думаю, она и ее муж, который, кстати, работал в ЛАГИ, то есть считал, что он устроен наилучшим мыслимым для математиков в этой стране образом. Ну, они, видимо, правильно оценили тенденцию вообще, которая... Вот. И для моей дочки еще, наверное, важным было то, что она год проучилась в аспирантуре здесь, в университетской. Значит, этот год прошел в непрерывных поездках в Петербург, где помещается снег ленинградский нынче. Вот. Для того, чтобы слушать, а потом сдавать предметы типа рыночной экономики, читаемые теми же людьми, которые читали политэкономию социализма, в том же абсолютно стиле, вот, теми же методами, с той же дисциплиной, так, касающейся посещения и так далее, и с той же убедительной. Вот. Это один тип предметов. Другой тип предметов – какие-то общие разговоры, там, ну, вроде там, применения компьютеров в задачах моделирования. В общем, курсы…
О компьютерах без компьютера?
Конечно, конечно. Это вроде так называемого сухого плавания, когда бассейн еще не готов, но уже можно начать тренироваться. Да. Вот, вот такие предметы, поездка в Петергоф, даже на 2 часа лекции, она занимает целый день практически при наших железных дорогах и всем прочем. Нужно сказать, что она пришла после нескольких таких поездок просто в состоянии бешенства, если называть вещи своими именами. Так продуктивно прошел ее первый год аспирантуры, она не имела возможности даже толком поработать над своей первой работы, которую она сделала под руководством Алексея Борисовича Александрова. Mm-hmm. Вот. Ну, это, я думаю, тоже укрепило их в их намерении. Ну, это если говорить о мотивации, это вот два основных момента. Общая обстановка плюс личный опыт. Mm-hmm. Никакого такого конкретного примера человеческого они перед собой не имели. Ну, конечно, это... Они встретили поддержку со стороны нас, я имею в виду себя и жену. Вот.
Ну и его родители тоже, наверное?
Да, они не возражали, но... Нет, они не только не возражали, они помогали. Но помимо общего сочувствия нужно было просто многое узнать, достать необходимые материалы, понять, как вообще, в чем состоит процедура.
Вот я как-то... Эта часть меня интересует специально. Она сдала TOEFL здесь, это сам.
Да, здесь были сданы два теста, не TOEFL. TOEFL и GRE.
Да, конечно. А как это вот тут организуется?
Если...
Я, конечно, могу ее спросить, но
разумеется, раз уж об этом зашла речь, я не знаю, как сейчас, я могу рассказать, как это было тогда.
Ну, тогда расскажи.
И поскольку TOEFL они сдавали дважды, вот с целью повышения оценки, то мы, в общем, я могу сказать о некотором периоде, который длился почти год, первоначально. Вообще о том, что это можно сделать здесь, это была абсолютно новая информация для нас. Я не мог в это даже поверить. Я узнал из письма Абрама Мировича Кака. И он, один из первых импульсов, вернее, в импульсах мы не нуждались, но первый, кто объяснил нам, что это вполне реально, это был он. Он написал, что это можно сделать в Москве. Вот. И потом мне повезло, и я познакомился с людьми, которые имели отношение к политехническому институту и этим занимались. Это было достаточно трудно, потому что сама процедура регистрации на эти тесты, она достаточно жестко была американской администрацией организована. Требования были очень строгими, отступления от них практически не было никаких. Вот. Ну и поначалу тут еще немаловажная проблема оплаты этих тестов,
да,
существует.
Сколько там?
Ну, я боюсь ошибиться, TOEFL стоит что-то порядка 35 долларов, да, или 45, а GRE побольше, 55, ну так, я могу...
Там же GRE, между прочим, не совсем, совсем не, даже не обязательно, желательно,
да,
но не
да.
обязательно.
Нет, только... но было решено сдать все, что можно, включая subject, потому что там есть general GRE и subject. Уже не будет ведь, да, и, наверное, это имеет какое-то
значение. Конечно.
Тем более, что шансы получить, как, когда удалось разобраться в том, что эти тесты собой представляют,
да.
Стало ясно, что если подготовиться, то сдать математику можно хорошо.
Да, конечно. Значит, все и дают высокие счеты.
Да-да.
Счет.
Ну, да-да-да. Вот, ну, это... Был довольно мучительный процесс поездок в Москву, стояние в каких-то очередях, там, посещение библиотеки иностранных языков, где были стенды и какие-то материалы американского информационного агентства. И мы с женой как-то там побывали, тоже провели день, выписывая все. Вот. Ну, в результате, да, тогда еще была возможность оплачивать эти тесты в рублях по очень льготному курсу. Это, видимо, делала американская, ну, в общем, американское правительство в конечном итоге субсидировало эту деятельность. Вот. Но когда все было сдано, и стало ясно, что оценка по TOEFL, по языку, она недостаточно высокая, было решено пересдать этот тест с целью повышения. Но второй раз уже эта льгота не действовала. Когда сдаешь второй раз, надо платить доллар. Вот. Ну, такая возможность у нас появилась, потому что как раз примерно в это время я побывал в Германии, и, в общем, такого порядка суммы не могли заплатить.
Вот. Была... А рубли тоже можно менять, наверное?
Нет, технически рубли, нет, да, рубли, но просто было... такого количества рублей, ну, у нас понятно. В тот момент...
Нет, они, ты еще сказал, там чек нужно.
Нет, нет, нет. Надо... Это технический вопрос того, как эти деньги должны быть внесены, это уже другой вопрос. Но надо сначала эти доллары иметь в руках. Ну, то и другое было проблемой, но фактически за это заплатили в Калифорнии, а потом мы как-то возвращали эти деньги.
Просто друзья или там родители?
Друзья, да. Ну, родители, друзья, мои дети. Мои дочери, скажем. Поскольку это мой единственный ребенок. Но, говоря дети, я имею в виду ее мужа. Вот так технически это все выглядело. Вот. Но это далеко не все, скажем, но поскольку пересылка почты, материалов каких-то не было, особенно писем, связанных с поступлением, это процесс крайне ненадежный и длительный, то вот это технически очень сложно было обмениваться корреспонденцией. И тут, конечно, большое везение наше было в том, что Саша, мой зять, работал в Лайме, где он находился электронной почтой. Без этой электронной почты, наверное, ничего бы сделать не было.
Да, тем не менее, какой-то break communication произошел там в какой-то момент.
Это не единственный случай. Я понял. Теперь стало ясно, что в переписке с Карнелом он имел место, но, скажем, мы не получили документов, необходимых для аппликантов из многих мест, куда обращались. И, причем это вполне приличные места, я могу там ошибиться, но может быть это был Гарвард или что-нибудь в этом роде. И как-то все могло сложиться как-то иначе, если бы это все одновременно прибыло своевременно. Хотя все сложилось достаточно неплохо.
Вот. Ну, плохо так то, что они разделены, они очень далеким расстоянием.
Ну, во всяком случае, какие-то возможности оказались неиспользованы по причине сложности, связанных с почтовой связью.
Понятно.
Нам помогали наши друзья в Америке, которым мы просили все пересылать, а они уже с оказией более надежно и быстро пересылали это нам из Техаса. Но, к сожалению, не все... ну, чиновники американской университетской администрации понимают, о чем их просят. Были некоторые проблемы, связанные с этим. Ну, скажем, просишь просто не посылать по почте ничего, а все посылать в Техас.
Ну, да, это не может. Это просто секретарь как-то не запрограммировал.
Какие-то понимают это, да. Какие-то не могут понять. Одни, скажем, понимают, что ну, какая-то бумажка в каком-то университете нужна в двух экземплярах. Она, несомненно, есть, скажем, на факультете, но ее нет в Admission Office, или наоборот.
Да.
Вот. Но в одном университете могут сходить в соседнюю комнату или здание и сделать на сервисе копию, а в другом пишут почтой сюда письмо с просьбой прислать еще одну такую бумажку, она не доходит, ну, а потом они сообщают, что ваши документы мы будем рассматривать, потому что ваш файл не полный.
Ну, конечно, это самое обычное дело. Да, вам, вероятно, Маша говорила, что я в этом году участвовал в приемной комиссии. Вот. Ну, в общем, столкнулся с всякими явлениями подобного рода. Там вполне милая женщина, вполне культурная секретарь, но она привыкла к известной рутине. И есть там какие-то графы, и она скажет этим графам, она послала вот Саше, тогда его первого приняли, соответствующий имейл. И, значит, потом они считают, что он отказался, и принял это самое, что он подтвердил, что он получил и отказался, что-то так не было сказано.
Он действительно отказался, но гораздо более поздней стадии.
Я знаю, когда... он говорил, вероятно, Маша, что моя просьба, она даже все эти письма изложила, потому что у меня был некоторый обмен на заседании комиссии, где на меня даже обидели, что вот вроде я их уже обвиняю, вот я вижу, что моим последним не так, а так, когда не знаю, что так. Вот, ну, конечно, да, вот сейчас, в результате моих усилий, не знаю, хорошо это или плохо, тут есть такой парень, выпускник физтеха в Москве, который меня произвел впечатление тем, что он все-таки заработал вторую премию на Международной математической олимпиаде в Хельсинки и две первых премии на всесоюзных олимпиадах. Это все-таки обычно так зазря не бывает. Вот. Ну, потом у него хорошие отметки на физтехе, потом хорошие отзывы. Но он вообще не сдавал ТОР. И это было, конечно, достаточно, чтобы его просто не рассматривать. Но еще хуже того, он сдавал GRE и получил по Subject какой-то изумительно низкий скор. Вот. И после этого, конечно, взглянув на это председатель, да, когда я написал, да, в общем, председатель комиссии просто отложил это дело, как не
заслуживающее.
Да. Но когда я внимательнее посмотрел, там он письмо написал по-английски и объяснил, что у него не было денег на GRE, он сколько из Горных, я не знаю, но благодаря какому-то благотворительному фонду имени Франклина он имел возможность только сдать экономику, как сабчик. Он, конечно, не знает.
А, это вот, видимо, такие были льготные сдачи. Вот при библиотеке тоже было, да.
Да, ну вот он решил, что лучше, чем ничего, будет давать экономику с низким этим самым. Но когда я, значит, показал там действительно номер другого сабжекта, это решило вопрос. В общем, в конце концов, его решили принять условно. Именно я должен с ним встретиться в Москве и проверить его английский язык, способен он, так сказать, быть или нет. И если я одобрю, то его примут, а если не одобрю, то его не примут. Но это не простая формальность. Дело в том, что ему надо принимать, конечно, с тем, чтобы он преподавал что-то. Иначе же ему жить не надо, так?
Ну, может быть, грейдером?
Может. Ну, все-таки посмотрим.
Но это тоже предполагает предметное знание языка,
ну, конечно,
надо как-то объясняться со студентами. Там,
ну, конечно, и понимать, потому что они там каракули, которые они там пишут. Ну, посмотрим, что из этого выйдет.
Тебе не кажется, что это перед суком
немножко выключится?
Нет, я
имею в виду... А насчет техники это вам решать.
Ну, давайте сделаем большой перерыв.
Ты же включаешь.
Да. Ну, так вот, значит, теперь о бытовской жизни спрашивайте, что вас интересует, поскольку у вас там дочь.
Ну,
она, конечно, вам и сама рассказывает.
Да, у нас много информации, к счастью, конечно, раньше, чем больше, чем имели раньше люди, вот когда уезжал кто-то, потому что есть и электронная почта, и все-таки она звонит. Сначала она звонила чаще, сейчас только раз в две недели. Ну, в общем, мы подолгу разговаривали. Короче, сегодня я очень долго с ней разговаривала.
Да. Да, я видел Сашу один раз. Они заходили, когда он приезжал зимой, на зимние каникулы. Это очень приятное впечатление производит. Но она тоже пару раз уже туда ездила, или сколько?
Да, по-моему, два.
Да, и Саша сейчас вот только что здесь 10 минут.
Правда.
С 20 по 30 как раз. Ну, дорога, конечно, не очень легкая, далековато это все-таки там.
Ну, это не так уж трудно для молодых людей, но это просто дорого сравнительно.
Конечно.
При бюджете.
Ну, Маша писала, что и утомительно физически.
Ну, 5 часов это примерно полета, ну и потом пересадки еще.
Перекладная потом.
Ну, 3 часа на разницу. Легче все-таки этим к вам сюда.
Да. Но потом еще нам в Лос-Анджелесе 2 часа на автобусе через весь город.
Из аэропорта.
И там какая-то очень, не очень симпатичная дорога, не очень симпатичное окружение во всех.
Ну, возможно, да. Вот вы же знаете, братья, вы будете жить там.
Да, да. Конечно. Ну, есть проблемы, конечно. Ну, как-то решать, мы надеемся.
Ну, конечно, мы все впереди. Тем или другим способом. Значит, она слушала у меня курс. Анализом, Real and Complex Analysis, в основном теория меры и начатки функционального анализа, всякие там банковские пространства, вот. Справлялся мы с этим курсом хорошо, но у него подготовка тоже неплохая. Там у меня особенно один есть выдающийся студент, который слушает одновременно этот курс и аспирантский курс теории вероятности, сейчас случайных процессов. В Швейцарии, между прочим.
Да?
Да. Ну, а она, кстати, была второй в этом курсе, а всего там был час. Ну, может быть, 20.
А он тоже градиусирован с первого года?
Да, да.
Тогда я должен знать его фамилию? Да?
Батик. А? Батик.
Ну, у нас просто список был всех студентов.
Роберт Батик. Ну, там, конечно, другая система экзаменов. Письменные, кстати. Ну, значит, и более это все формализовано.
Ну, и роль задач, по-видимому, еще выше, чем здесь.
Да, они решают домашние задания. Потом вот они задают final exam, тоже серия задач для решения. Причем это делается не в классе, а дома у них целая неделя, даже больше. Так что, в принципе, возможно, и нечестно это делать. Но это редко происходит, потому что, ну, книгами никто и так не запрещает пользоваться. Пожалуйста, пользуйтесь, почему? А чтобы кто-нибудь другой за тебя сделал, это как-то не очень принято. Так что в 8 редких случаях, когда что-то такое замечается по двум дням, легко довольно заметно, что человек не работает самостоятельно, это редко бывает. Когда я приехал, сначала мне хотелось установить наши порядки. Никто мне не препятствовал, конечно, пожалуйста, делайте, что хотите, вы хозяин на курсе. Да. Потому что пару раз я устраивал устные экзамены, производя, которых мои студенты, аспиранты страшно боялись, они в жизни никогда устных экзаменов не давали, никаких. Но я это, конечно, делал достаточно доброжелательно, но это огромная трата времени. Все-таки одно дело проверить несколько работ, еще с помощью ассистента, а другое дело по часу беседовать, скажем, студентам. Так что постепенно, сначала я перешел на комбинированный способ, когда они сначала пишут письменные работы, а потом я с ними обсуждаю и задаю еще вопросы. В последнее время я уже просто перешел только на то, что если вы недовольны своей отметкой, то можете ко мне прийти, мы еще поговорим, в принципе, я могу ее изменить.
На самом деле при устном и письменном, в общем-то, разные грани человека.
Ну, конечно, это верно, конечно.
Так что комбинированный способ, на самом деле, он, наверное, самый лучший.
Да, но он требует больше для трат. Это более, там более такой индустриализированный, я бы сказал, метод.
А вот при этом так называемые теоретические вопросы отсутствуют начисто?
Ну, почему? Задача в основном есть теоретические. Докажите, что.
Докажите, что, да. ставить вопрос о том, чтобы доказывать теорему из курса, не приходится. Так,
там, нет, абсурдно. Нет, конечно. Ну, можно сформулировать теорему, которая, ну, достаточно, как вы понимаете. Мы можем, кроме того, дать некоторые подсказки, так, используйте то-то, то-то, если вы думаете, что... Конечно, никто не ожидает, что они сделают действительно трудные вещи совсем. Но... Хотя кто-то и способен это делать. К сожалению, общий уровень у нас, аспирантов-математиков, не очень высок. Значит, ситуация такая, интересно было. Опять американская система. Одни и те же люди подают много университетов. Руководствуются приемы описывания, их отметками, письмами их преподавателей, вот этими тестами. Но есть случаи, когда совершенно ясно, что человек очень хорош. Куда его сразу принимают? Несколько университетов. И он должен или она выбирать. И здесь Корнелл не так уж хорошо конкурирует. Там с Харвардом или с Стэнфордом или с Йелом. Во всяком случае, в этом году нам надо принять 12 человек. Было 400 заявлений. Сперва отобрали 20 с запасом и сделали им предложение. Причем шестерым даже пообещали стипендию. Это много. И это не факультет делает, это делается на уровне всего университета, где сравнивают с кандидатами по всем специальностям. Значит, специальная комиссия отбирает наиболее так, подающих надежды, и ограниченное количество стипендий, вот, значит, это не требует уже никакой работы такой преподавательской. 6 предложили стипендию. К тому времени, когда уезжал, из этих 20 приняли только 3. Остальные не отвечали. Кажется, один или два ответили отрицательно, что они уже куда-то еще. В том числе из тех, которые мы стипендии готовы были давать, кажется, один, а может быть и не одного. Одна девочка, которую приняли тоже со стипендией в Принстоне к нам, приезжала посмотреть, поговорить со всеми. Думаю, что она, наверное, все-таки примет Принстон, более так умнее.
Аппликанты разбочивают.
Ну да, но это значит, что первые 20. Потом мы сделаем еще, наверное, 20 предложений. Ну, в общем, получается так, что нет, у него действительно какое-то количество небольшое выбирает. А очень многие вполне заслуживающие кандидаты вообще не попадают никуда. Нет, спасибо, я вам совершенно так, все очень вкусно, очень приятно так. Моя жена тоже готовит в этом же роде. Мы живем, сохраняя, так сказать, русский стиль и жизни, и питание, не переходя на. Я в университете не так много времени провожу. Вот, в всяком случае, ем дома.
Евгений Борисович, а вот как в Канаде происходит переход от изучения graduate студентами, так сказать, общих предметов к их все-таки исследовательской работе? Когда это происходит? Как это все?
Расскажу. Значит, они должны сдать то, что здесь называется кандидатский минимум, а там это, пожалуй, на более низком уровне. Но, в общем, такой хороший курс анализа, геометрии, алгебры, топологии, в общем, несколько таких курсов. И курс по специальности, вроде теории вероятности случайных процессов, называется A-exam. Делать это полагается, насколько я понимаю, после второго года. После того, как это делается, ну вот, во-первых, руководитель может быть изменен, потому что вначале он довольно случайно назначает, без всякой связи с интересами того или иного студента. И, ну, кандидат, в общем, в значительной степени на следующем этапе, во всяком случае, составляет остальным студентом, он, конечно, или аспирантом, он просто договаривается, конечно, с готовым быть моим, в моем комитете, или быть моим адвайзером. Вот. Ну и вот примерно так начинает третий урок. Ну, раз вы знаете, 5 лет нормальный срок.
Да. Ну, этот срок может быть как-то сокращен, к примеру.
Сокращен может быть, хотя не чрезмерно. Есть какие-то residential units.
Да, читал и помню, что там есть ограничения. Ну, скажем, на год, по-видимому, вполне.
Да, вполне.
А нас не мыслимо вообще.
Думаю, что да. Ну, то есть каких-то особых случаев. Когда там я, например, приехал отсюда, аспирант, когда я переехал, эмигрировал. И мне уже была готова диссертация фактически, специального обращения, как начать. Мы начали, по-моему, до 2 лет сократить пребывание. Но это вот так, в таких случаях.
Ну, понятно, это правда много.
Кстати, если говорить о Саше, моя взять, то Ибрагимов, который был фактически, считал, что у него готовая диссертация, но, может быть, это все-таки не совсем та работа, которая нужна в Штатах.
Ну, а что, ну, не знаю, это действительно, не знаю, он работает сейчас с Барри Саймоном, кажется.
Ну да, но Саймон сказал, что работа это хорошо, а хороший бэкграунд необходим, поэтому учись, пожалуйста.
В этом есть смысл. Колмогоров всегда подчеркивал, что посидел в аспирантуре все положенные годы, хотя, конечно, к тому времени, как он вышел в аспирантуру, уже неизвестным ученым, но не спешил.
Я тем говорю, что и система образования, и тут, и там разные, поэтому есть чему поучиться.
Ну, конечно. Ну, конечно, и потом все-таки важно получить хорошее место после аспирантуры. Я думаю, что себя проявить достаточно в это время, так что тут скорость не самое главное.
Ну да, это на самом деле время, которое можно использовать для подготовки.
Ну да.